В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 13 минут. Это финальная часть нашей программы. Я напомню, сегодня с вами звукорежиссер Михаил Бриславский, ведущая Наталья Савощик. Уважаемые садоводы, через несколько минут актуальная информация для вас. 28 июня внесены поправки в 217-й федеральный закон о садоводах, поэтому будьте внимательны, Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода, даст некоторые разъяснения. И наши последующие рубрики в ближайшие недели будут посвящены разным аспектам этих поправок. Затем, после прогноза погоды, рекламы, музыкальной паузы, мы встретимся с председателем Совета Союза реставраторов Петербурга Ниной Шенгиной. 1 июля реставраторы отмечают свой профессиональный праздник, и мы поговорим о том, каково состояние реставрационной деятельности сегодня в Петербурге, какие есть проблемы, какие перспективы. Я сообщу вам о том, что ежегодно в преддверии Дня реставратора в нашем городе проходит неделя реставратора, и вчера состоялась конференция «Актуальные вопросы сохранения и популяризации культурного наследия». Участники дискуссии рассматривали самые разные вопросы. Думаю, некоторые из них Нина Шенгина нам прокомментирует. Беседу начнем приблизительно в 9 часов 30 минут.
Что значит эта встреча? Что будет с нами, мы не знаем. Нам так легко сейчас, и забегать вперед не надо. А пока мы с тобой поем, это все поймем. Нас любовь научит летать.
Садоводов. Изменения в законодательстве.
У микрофона Наталья Савущик. Мы беседуем с юрисконсультом Санкт-Петербургского дома садовода Юлией Самсоновой. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Самая свежая информация. 28 июня был принят закон, которым продлен период бесплатной приватизации садовых земельных участков. Действительно ли это так и что изменилось?
Да, действительно, теперь садоводы могут приобрести в собственность бесплатные земельные участки до 1 марта 2031 года. Необходимо учитывать, что этот срок установлен для обращения в уполномоченный орган с заявлением о приватизации. Если мы говорим про Ленинградскую область, это администрация. Если мы говорим про Санкт-Петербург, это комитет имущественных отношений.
Какие условия предусмотрены законом для приватизации садовых участков?
Ну, условия на самом деле почти не изменились.
Но я предлагаю все-таки их напомнить, потому что не у всех они на слуху.
Закон определяет три основных условия приватизации садового участка. Первое условие. Садовый участок образован, выделен из другого большого земельного участка, который был предоставлен до дня вступления в силу закона о введении в действие земельного кодекса, то есть до 10 ноября 2001 года для ведения садоводства как самому товариществу, так и иной организации, при которой было создано товарищество. Второе условие. Имеется решение общего собрания членов товарищества, которым земельный участок распределен данному члену садоводства, ну, то есть заявителю. И третье условие. Земельный участок не является изъят из оборота, ограниченном в обороте, и в отношении земельного участка не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд.
Юлия, и это прежние условия. А что нового?
Новое условие – участок не должен быть распределен другому члену садоводства. Ну, своего рода это такая гарантия от изъятия участка у одного члена товарищества в пользу другого без его исключения из числа членов.
А есть ли какие-то ограничения по количеству участков, которые гражданин может получить в собственность?
Да, есть. В Ленинградской области действует закон, который указывает на то, что земельный участок по правилам бесплатной приватизации может быть предоставлен однократно.
Ну а если я, например, уже один участок получила по правилам бесплатной приватизации, то, значит, второй я все-таки получить не могу?
Все верно.
Юлия, садоводы неоднократно задавали вопрос, могут ли их исключить из членов товарищества, если они не успели приватизировать участок. Председатели зачастую пугают садоводов и грозятся исключением, так как в законе о садоводствах не указано, что членами товарищества могут быть только собственники участков. А садовое товарищество относится к товариществу собственников недвижимости. Вот стоит ли в этом случае людям чего-то опасаться?
Нет, опасаться не стоит. Права граждан, которые на 1 января 2019 года, то есть на момент принятия 217-го федерального закона, являлись членами соответствующих садоводств, на приватизацию закрепленных за ними участков не затрагиваются. Это право за ними сохраняется. Но следует учитывать, что с января 2019 года нельзя принять гражданина в состав товарищества, если он не является собственником или законным владельцем земельного участка. То есть свободные участки можно распределять только среди своих членов садоводческого объединения.
Ну а если участок на кадастровом учете не стоит, кадастрового номера не имеет, что по этому поводу вы скажете? Каков ваш комментарий?
Да, действительно, такое может быть, если участок не является ранее учтенным, ну, то есть не имеет кадастрового номера. В такой ситуации порекомендую обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит схему расположения земельного участка.
Ну, а такая схема для чего нужна в этой ситуации?
Для обращения в администрацию или в комитет имущественных отношений соответственно. То есть заявлением о предоставлении в собственность бесплатной земельного участка. К заявлению необходимо приложить озвученную схему, протокол или выписку из протокола о принятии в члены заявителя и распределение ему в пользование земельного участка.
Юлия, это только перечисленные вами документы нужны или что-то еще?
По закону, да. Только заявление, схему и протокол или выписку. Но обычно рекомендую получить у председателя справку или заключение, неважно, как назовете, в которой будет указано на то, что участок действительно распределен заявителю, заявитель является членом, иных претендентов отношений этого земельного участка нет, отсутствует задолженность по плате взносов, имеются или отсутствуют на участке строения, ну и копию членской книжки не мешало бы приложить, как и копию паспорта. А если участок является ранее учтенным, имеет кадастровый номер, то стоило бы еще приложить выписку из ЕГРН в отношении участка. И да, если до вас кого-то исключали из членов, ну, по вашему участку, то и протокол или выписку из протокола с решением об исключении вашего предшественника.
Об исключении из садоводческого некоммерческого товарищества.
Да, все верно.
Юлия, ну что ж, благодарю. Уважаемые слушатели, обратите внимание, 28 июня нынешнего года принят закон, которым продлен период бесплатной приватизации садовых земельных участков. И срок определен до 1 марта 2031 года. Однако, если вы хотите воспользоваться своим правом, лучше не откладывать это в долгий ящик. Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода, наш эксперт. Продолжим через неделю.
Садоводом. Законы, правила, решения.
Невское утро.
Группа «Крок» в нашей музыкальной программе. Нам в пору, простите, петь про каракумы. у нас каракумы. В общем, сегодня в Петербурге до 29 градусов, а по области до плюс 30. Прогноз на завтра и послезавтра вообще до 32 и 33. Но сейчас подробнее. Итак, сегодня 30 июня, малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. По области плюс 25-30, в Петербурге 27-29, выше нуля. Мало изменится атмосферное давление. В эти минуты оно по-прежнему составляет 766 миллиметров ртутного столба. Сегодня по востоку Финского залива ветер и волнение от слабого до умеренного. Вода в Неве 20 градусов, в заливе 15-22 градуса. Прогноз Петербургского гидрометцентра на завтра и послезавтра. Жарко, без осадков. Завтра ночью 12-17 тепла, по области местами плюс 8, но днем 27-32 градуса. 2 июля ночью плюс 14-19, в отдельных районах области до 11, днем плюс 28-33. В эти минуты в нашем городе 23 градуса, влажность 43%, давление, повторюсь, 766 миллиметров ртутного столба, ну а ветер восточный до 1-2 метров в секунду. Сегодня 30 июня, завтра 1 июля. Реставраторы нашей страны отметят свой профессиональный праздник – День реставратора. Мы живем в городе, памятники под открытым небом, музей под открытым небом, памятник под открытым небом – так называют наш Петербург. И все тело, историческое тело нашего города – есть такая формулировка, оно находится под особой охраной ЮНЕСКО. И поэтому, конечно же, на плечи реставраторов ложится огромная ответственность, и им предстоит решать серьезнейшие задачи в сфере развития Петербурга, потому что исторические здания приспосабливают к современному использованию, но, как говорится, закон есть закон, памятники нужно охранять. О сегодняшнем дне реставрационной отрасли Петербурга мы будем говорить через минуту с председателем Совета Союза реставраторов Петербурга Ниной Шангиной. Готовьте свои вопросы, можете написать нам через WhatsApp на номер плюс 7 921 982 86 56.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Я с удовольствием приветствую Нину Николаевну Шангину. Нина Николаевна, доброе утро.
Доброе утро.
Нина Шангина, председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга, доктор технических наук, профессор, преподает в нескольких вузах. Нина Николаевна, не буду все регалии ваши перечислять. Добавлю лишь, что вы член Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга. Вся информация верна?
Да, спасибо.
Ну что ж, тем более у нас с вами сегодня предстоит серьезный разговор. Завтра отмечается ваш профессиональный праздник, День реставратора. Сразу поздравляю и вас, и всех ваших коллег, и желаю здоровья и успехов в вашей, простите за высокопарность, благородной деятельности.
Спасибо, и тоже присоединяюсь к вашим поздравлениям.
Нина Николаевна, ну и о деле. Петербург, как я уже предваряя нашу с вами беседу, сказала, что это музей под открытым небом, памятник под открытым небом. И у нас такое скопление зданий, сооружений, в прямом смысле памятников, когда я говорю о скульптуре и так далее, которые требуют заботы реставраторов. Я попрошу вас, скажите нам, пожалуйста, вот сегодня реставратор – это какие специальности, это какая сфера деятельности, чем сегодня вы занимаетесь? Обрисуем для петербуржцев.
Ну, вообще-то это, мне кажется, единственная профессия, где нужны навыки и знания как в области гуманитарных наук, так и в области технических наук. И реставрация объединяет специалистов, начиная от историков архитектуры, архитекторов, искусствоведов, так просто историков, археологов, так и специалистов самых современных технических специальностей тоже востребовано в реставрации.
Ну это, и да, вот эти да. Технические специальности перечислите нам, пожалуйста.
Ну, я как раз хотела сказать, что кроме традиционных, таких как строитель, который разбирается в реставрации, специалисты, в настоящее время востребованы даже специалисты в области IT и компьютерных технологий. В первую очередь это в последнее время широко внедряются методы сканирования при обследовании зданий. И здесь, конечно, уже совершенно иные нужны знания очень широко стали применяться методы физико-химического исследования материалов и конструкций. Они тоже самые современные, и таким образом и физики, и химики также занимаются сейчас реставрацией.
Тогда второй вопрос. Насколько у нас велика, уж если позволите, армия реставраторов в Петербурге?
Вы знаете, выпускается специалистов много, но, к сожалению, не хватает специалистов с опытом работы в реставрации. Вот это, пожалуй, такая особенность образовательного процесса для реставрации. Очень важным, существенным элементом качественной работы является приобретенный ранее опыт, поскольку работа настолько не может быть тиражироваться от объекта к объекту. Она очень сложна именно вот этим разнообразием задач. И поэтому опыт работы, начиная от рабочих и заканчивая инженерами и прочими специалистами, он очень важен.
Нина Николаевна, в 1945 году по завершении Великой Отечественной войны в Ленинграде были созданы специализированные реставрационные мастерские. Собственно говоря, они и положили начало нашей реставрационной отрасли здесь, не только в Ленинграде, наверное, и в России в целом, в том виде, в котором эта отрасль развивалась, скажем так, до перестроечных времен, формировалась школа и работали специалисты высочайшего класса. Кстати, в этом году 105 лет со дня рождения Александра Александровича Кедринского, одного из основателей этой школы. И вы сейчас сказали, что молодежь, те, кто получают различные, различное образование в различных направлениях, они, по большому счету, сразу называться реставраторами не могут. Сохраняется ли сегодня преемственность хотя бы отчасти, когда реставраторы из рук в руки передавали свое мастерство, или это утрачивается уже безвозвратно?
Нет, конечно, сейчас очень многое делается для того, чтобы эту преемственность вернуть. Хочу сказать, что это делается благодаря как раз тем специалистам, которые еще работали в объединении «Реставратор», имеют еще опыт такой работы. И до настоящего времени еще даже ученики Александра Александровича активно занимаются реставрацией и передают свой опыт. Но вот, пожалуй, проблема как раз в этом, что в условиях государственного предприятия, каким являлось объединение «Реставратор», была возможность специалистов, молодых специалистов обучать, вводить постепенно в профессию. Вот, естественно, период был очень тяжелый в экономике нашего города в том числе, и такие возможности они стали гораздо меньше. Вот, но сейчас мы стараемся вернуться к этой схеме, к схеме дать необходимые знания на рабочих местах и рабочим, и инженерам.
Мы – это Союз реставраторов Петербурга?
Я бы сказала, не только Союз реставраторов, но и Комитет по охране памятников для этого много делает, осуществляя связи между реставрационными предприятиями и реставрационными учебными заведениями.
Нина Николаевна, эта работа, она, наверное, такая все-таки не системная, если вы говорите, осуществляют связи. То есть некой такой программы и некой такой уже устоявшейся стратегии ее, наверное, еще нет, да?
Она просто как стратегия не может быть оформлена в связи с тем, что реставрационные предприятия являются все-таки коммерческими предприятиями, и средства на этот образовательный процесс они фактически выделяют собственные. Вот. Но важно, что есть понимание и заинтересованность как у подрядных организаций, и у проектных организаций, так и у администрации города в том, чтобы эти связи налаживались. У нас сейчас на практике бывают специалисты даже из других городов России. Вот. И нам не было тяжело, особенно в сезон, но мы этим занимаемся, понимая, что в этом будущее.
Да, в этом будущее, и, как вы правильно подчеркнули, в сезон тяжело. Очень короткий у нас сезон для реставрационных работ в нашей северной столице. А человек, специалист, реставратор, мастер, стажируя молодого специалиста, он, конечно, отвлекается от своей основной работы. Все верно?
Да, конечно.
Нина Николаевна, и об этом коротком сезоне нашем реставрационном. Помните, мы в предыдущих передачах как-то и в предыдущие годы с вами касались этой темы. Получают в рамках госзаказа контракт фирмы. Пока деньги придут, лето кончается. Удорожание идет по лесам, по утеплению лесов, ну и, соответственно, работы некоторые невозможно начать в срок. Сегодня эта проблема сохраняется?
Эта проблема сохраняется, но сделаны очень важные шаги для того, чтобы не спешить при выполнении работ. Сделаны для этого условия. У нас сейчас двухлетние контракты на производство работ и самое главное, двухлетние контракты на проектирование с этого года начинается. Первый этап – это обследование фасадов зданий, ну и вообще зданий. И второй этап – это уже проектирование. А хороший проект – это залог более быстрой и качественной работы.
Но, наверное,
потом
хорошее...
при выполнении работы, поэтому мы считаем, что это очень важные шаги сделаны.
И вот этот двухлетний контракт – это уже правило, которое существует у нас в Петербурге? На основании каких законодательных актов это введено?
Ну, это по решению руководителей, по решению администрации Санкт-Петербурга заключены двухлетние контракты. Это право-то такое есть, важно, чтобы планирование такое велось и воля была.
И сегодня это уже практика внедренная, да?
Ну, сегодня те контракты, которые в этом году заключались, они уже на 2 года.
Нина Николаевна,
это
вы сказали...
Очень правильно.
Это правильно, да. Я с вами готова согласиться, хоть я и не реставратор, но все-таки эту тему я немного знаю. Обследование. Обследование, проектирование и затем работы на объекте. Обследование. Насколько сегодня серьезно реставраторы могут столкнуться с проблемами во время обследования? И мне приходилось слышать мнение о том, что часто на обследование мало времени дается и невозможно фундаменты обследовать, взять, ну, как это говорится, выемки, пробы и так далее, затем стены, и штукатурка, и внутренняя отделка, и так далее, там потолки, перекрытия, чердаки. Успевают реставраторы уложиться в отведенные сроки, когда обследуют памятники здания?
Конечно же, не успевали. И именно с этим и связано вот это вот предложение, которое внедрено, опять же, вот в этом году о двухстадийном проектировании.
Сегодня...
Фундаменты – это еще одно, они хотя бы на земле. А еще есть проблема... верхних этажей. Мы же на обследование не ставили никогда леса.
Угу.
А вот в этом году в конкурсах уже есть такое требование. Когда обследование фасада проводится с лесов, а не визуально с земли, какие бы ни были современные методы исследования, это невозможно качественно сделать обследование всего фасада без контакта с фасадом.
Да. Нина Николаевна, проведено обследование, сделан план, то есть идет проектирование. На стадии проектирования реставраторы с заказчиком каким-то образом координируют свою работу. Я объясню свой вопрос. Сегодня памятники в центре города, я имею в виду здания, приспосабливаются для современного использования. И это и бизнес-центры, и гостиницы, и так далее. А там же инженерные коммуникации внутри должны стоять современные. Как здесь вы взаимодействуете? Как вот этот баланс все-таки соблюсти, сохранить памятник, соблюсти реставрационные подходы и приспособить под современное использование?
Ну, те проекты, о которых я говорила, они касаются многоквартирных жилых домов. И вот то, о чем я говорила прежде, это касается таких памятников. Что касается тех объектов, где необходимо приспособление осуществлять, то эта работа, конечно, ведется с самого начала под руководством ГИОП. И здесь главную проблему я, например, вижу в том, что когда приспосабливается под современное использование какой-либо дворец, который нуждается в реставрации, то при современной экономике, современной жизни очень мало функций, под которые здание можно приспособить. Даже если говорить об отелях, это самая популярная функция на сегодня, то и это сделать сложно, потому что все те дворцы, которыми пользовались их владельцы, которые их строили, они имели все-таки функцию жилья, там есть огромные залы. И каждый раз наилучшая функция, которая напрашивается, это музей или концертный зал. Но их достаточно для того, чтобы организовывать музеи, нужны экспонаты. Вот, поэтому есть такая проблема, конечно, очень часто, да всегда практически, эти здания не соответствуют современным строительным нормам. И когда ведется приспособление и необходима экспертиза проектной документации государственной, то возникают еще вот такие проблемы несоответствия этих зданий современным нормам.
И какой выход?
Выход – постепенное изменение норм, бережные отношения, но самое главное, чтобы процесс нормирования, изменения норм не был таким длительным, что наши памятники могут не дождаться этих изменений. Вот мы уже несколько лет говорим о тех противоречиях, которые существуют между 73-м федеральным законом об охране памятников и градостроительным кодексом. Вот. И, пожалуй, только в этом году начинается активная работа с участием как наших региональных органов власти, так и федеральных по внесению изменений, по гармонизации этих требований. Но все же путь это очень длинный, и я, например, беспокоюсь, многие ли памятники доживут до окончания этого пути.
Да, Нина Николаевна, это беспокойство разделяют очень многие ваши товарищи по цеху, реставраторы. Мне тоже приходилось беседовать на эти темы, и говорили как раз о 73-м федеральном законе, и действительно он вступает в противоречие некоторым с градостроительным кодексом. А вот вы можете привести, ну, 1, 2, 3 примера, в чем именно вот эти вопиющие противоречия, в чем угроза?
Да, мой любимый пример, например, я не знаю, какую кровлю не возьми в Санкт-Петербурге, ну, по современным нормам она не соответствует там снеговым нагрузкам, например. Если ее начинаешь считать, то она не должна, как бы, то она аварийная по всем нормам. А на самом деле мы видим, что она стоит лучше многих кровель современных зданий, выдерживает все эти снеговые нагрузки, но просто расчетные схемы, которые применяются сейчас, они не подходят для исторических зданий, потому что там каждый раз инженер индивидуально это проектировал и закладывал такие элементы, которые в расчетной схеме не участвуют. Может, это слишком сложно, но вот есть, например, кирпичные своды, для которых расчетных схем, подтверждающих их несущую способность, в настоящее время очень мало. Вот и возникают такие проблемы, когда проектировщик расчетами не может подтвердить, что эта конструкция еще достаточно
прочна,
прочна, да. И возникает такая вот заминка с проектированием, потом возникают проблемы с долгими очень проектами.
С долгими очень проектами. И есть еще проблема, когда мы касаемся, скажем так, убранства фасадов или интерьеров в памятниках, да? Там ведь тоже могут возникнуть проблемы. Я уж коротко выражусь.
Да.
Заказчик может сказать, ничего мне не нужно, давайте новодел, а это уже нарушение закона и так далее, да?
Да, это, конечно, очень простой путь для решения проблем. Не заметить, например, что исторический облик был другой. Угу. Не найти в архиве этих данных, да, сделать как-то все побыстрее. Но это тоже подход совершенно неверный, потому что, например, с наших фасадов декор действительно опадал все эти годы. И узнавалось меньше и меньше. И если мы вернем хотя бы часть, это будет совершенно другой город.
И, Нина Николаевна, вы важную вещь сказали. Мы сейчас повсеместно наблюдаем, как рабочие буквально сбивают с фасадов обветшавшую лепнину. Я наблюдала это несколько раз и на Петроградской стороне лично, недавно, этой весной, летом и в других районах. Вроде бы с точки зрения безопасности, да, иначе это на головы нам упадет. А какова дальнейшая судьба вот этих вот элементов?
Да, в том и дело, что понятно, что охрана жизни и здоровья людей, она в приоритете. И если нет возможности реставрировать, ремонтировать здание, эксплуатировать его надлежащим способом, потому что, как правило, это в результате неправильной эксплуатации кровли возникает проблема, вот, то самый простой путь вот, удалить все, что может упасть. Но здесь меня как раз вот эта простота и тревожит, потому что никто же не определяет, может, не может. И управляющей компании, наверное, проще сбить что-либо, чем нести ответственность потом за происходящее. И я, например, вижу, что во многих местах вполне еще прочные сбиваются конструкции и элементы отделки. В некоторых местах явно перестраховка идет.
Ну вот. и таким образом, Нина Николаевна, я прошу прощения, подхватываю, времени мало у нас до конца эфира осталось. И вы таким образом указываете еще на одну серьезнейшую проблему, которая существует у нас в Петербурге, в городе-памятнике. Есть законодательство по охране, да, нашего наследия, и каким образом это законодательство исполняется, вот на этом примере мы с вами сейчас и озвучили. Нина Николаевна, очень важные темы вы подняли. Спасибо вам огромное. Мы подняли только там пласт верхушки айсберга вашей мощной реставрационной работы. Я желаю вам успеха, я желаю вам выдержки и желаю нам всем дожить до того момента, когда законодательство будет приведено в тот его вид, который позволит нам сохранять наши памятники, а реставраторам работать эффективно.
Время местного вещания.
Сегодня мы беседовали с председателем Совета Союза реставраторов Петербурга Ниной Николаевной Шенгиной. Нина Шенгина – доктор технических наук, профессор, преподает во многих вузах нашего города, член Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга.
Вашим глазам позаснула. Оповедьте мне, цыгане, як там у вас есть. У нас веле и не веле во всам раз. У нас червень, у нас зелень, тень и брас. У нас блэкит, у нас виолет, у нас доле и недоле. Але завше колорово есть у нас. У нас блэкит, у нас виолет, у нас доле и недоле, але завше колорово є серед нас. Лай-лай, ла-ді-ду-дай, лай-лай, ла-ді-ду-дай, лай-лай, ла-ді-ду-дай, лай-лай-лай-лай-лай, лай-лай, ла-ді-ду-дай, лай-лай, ла-ді-ду-дай, лай-лай, ла-ді-ду-дай, лай-лай-лай-лай-лай. Вози кольорове таборами. Гей, цигані, так би хотіла їхати з вами. Бенде собі мешкачком там при музиці. Бенде слухати оповісті старих скрипець. Теплим вітром старе плутно вам подшиє. Co mi dacie, żeby już nie było smutno mi? Damy wiele i niewiele, bo w sam raz. Damy czerwień, damy zieleń, cień i blask. Damy blękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Damy blękit, damy fiolet, damy dole i niedole, ale będzie kolorowo pośród nas. Свята, вітер веркочем і заплятав, і розплятав, і збирала дикі трепле лесні піки, і пивала, де родилися музики, і під вітром з циганами смутне крає, і кольори бідним людям дарно даєте. Кому віле і не віле, то сам раз. червенькому зелень тени бласк. Кому блэнгит, кому виолет, кому эхо дей десенки, не медведи с цыганами в черный раз. Кому блэнгит, кому виолет, кому эхо дей десенки, не медведи с цыганами в черный раз.
Эдита Пьеха с песней «Разноцветные кибитки». 9:55 в Петербурге. Ну что ж, уважаемые слушатели, в продолжении темы Дня реставратора. Завтра реставраторы отмечают свой профессиональный праздник. И ежегодно в Петербурге в рамках празднования Дня реставратора проводится неделя реставрации уже традиционно. Организаторы — Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и региональная общественная организация «Содействие развитию реставрационной отрасли» Союз реставраторов Санкт-Петербурга. С председателем Совета Союза реставраторов Петербурга Ниной Шенгиной мы несколько минут назад беседовали. А я хочу сообщить вам, уважаемые слушатели, о том, что в ближайшую субботу, 2 июля, радиоклуб на Карповке будет посвящен вопросам реставрационной деятельности в Петербурге. Поговорим о традициях и сегодняшних реалиях. По сути, продолжим разговор, начатый с Ниной Шенгиной. В студию приглашены Виталий Антипин, архитектор-реставратор, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Алла Амосова, технолог-реставратор высшей категории, почетный реставратор Петербурга, и Елена Михайлова, археолог, заведующая лабораторией археологии, социологии и культурного наследия Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук. Радиоклуб на Карповке по субботам в 12:10. Слушайте 2 июля. Реставрационная деятельность в Петербурге. Традиции и сегодняшние реалии.
Программа передач.
Сегодня 30 июня, четверг, в начале каждого часа «Вести», в 10:10 субъективно с Еленой Щедруновой, в 11:10 и в 23:10 городской наблюдатель, в 11:25 и в 20:40 литературные чтения. Арина Обух, рассказы, часть четвертая. Радиоканал слушаем в 12:10, любимые мелодии в 13:10, литературный сериал «Лермонтов. Герой нашего времени» в 14:10, радиоспектакль, часть четвертая. «Имя и время» в 14:35, «Галерея мастеров» в 14:45, в 16:10 «Малая Садовая», в 17:10 «Пулковский меридиан». Новости дня, события и комментарии в 18:10, в 19:10 программа «Наше время». «Ветер в окно» начинает работу в 20:10, в 21:10 в рамках «Ветра в окно» «Умники-разумники», радиоигра «Викторина», в 22:10 «Театр Радио России». Ярослава Пулинович, Павел Казанцев, «Мойщики», радиоспектакль, часть вторая. Семейный радиожурнал «Детский вопрос» в 22:35 и музыкальная гостиная на наших волнах в 23:25. Напомню, программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение радио» и «Санкт-Петербургский курьер».
«Невское утро».
ГТРК «Санкт-Петербург» и Фонд национальной помощи больным детям «Русфонд» представляют совместный проект «Помогаем помогать». Для того, чтобы оказать финансовую поддержку проекту, вам достаточно послать СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Подробности о проекте «Помогаем помогать» вы можете узнать на нашем сайте rtr.spb.ru через страницу «Вести Санкт-Петербург».
Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня днем будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. 25-30 градусов тепла сегодня по области и плюс 27-29 в Петербурге. Давление изменится мало, завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Сейчас плюс 25, влажность 32%, давление 766 миллиметров ртутного столба и восточный ветер до 3 метров в секунду. В нашем городе 25 градусов тепла. На этом мы завершаем очередной выпуск «Невского утра» и прощаемся с вами, желая всего доброго. Ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Михаил Бреславский.